Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. И сразу скажу, что наша сегодняшняя программа очень необычная. Мы сегодня находимся не в студии Радио «Вера» в Москве, а в Санкт-Петербурге, где, кстати, с 1 июня Радио «Вера» вещает в FM-диапазоне на частоте 92,9, с чем я всех нас поздравляю. И мы сегодня в гостях у игумени Софии Силиной, настоятельницы Воскресенского Новодевичьего монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, наши радиослушатели.
Программа «Светлый вечер» имеет подзаголовок «Мы говорим не о событиях, а о смыслах и людях». Вот о вас и о смыслах, связанных с вашим служением, мы сегодня поговорим. Вы в своих интервью разных рассказывали, что темы христианства, церковной жизни заинтересовались в старших классах школы. А вот что это были за вопросы, которые вас интересовали? Вы говорили, что вы думали о смысле жизни. Какие ответы тогда вот вы, как молодой человек, получили для вот того юношеского сердца? Что было важно услышать в церковной проповеди, в христианском предании?
Это был конец 80-х годов. Для молодых слушателей, может быть, будет совсем удивительно услышать, что невозможно было купить Евангелие, практически невозможно было купить иконочку. А крупицы евангельского благовестия мы искали, как правило, в художественной литературе. И когда посещали храм, это были проповеди священников. В те годы для людей были доступны произведения Фёдора Михайловича Достоевского, моего любимого писателя. И, конечно, эти вопросы, они были... как в XIX веке, когда Фёдор Михайлович писал о русских мальчиках, которые, если встречаются, обязательно говорят о Боге и ищут. Так, наверное, и в конце XX века, но есть надежда и в XXI веке, что русских и мальчиков, и девочек будет всегда интересовать вопрос смысла жизни. Этот вопрос вечный, для чего человек рожден, для чего он живет. И связаны, конечно, с ними вопросы и смерти, как того, что в нашу эпоху казалось непреодолимым для атеистического общества, обесмысливало все усилия человека, и только вера Христова давала надежду на жизнь вечную и давала ответы на вопросы, вечные вопросы смысла бытия.
А вот сейчас с позиции прожитых лет у вас наверняка есть свой ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Но в чем это он отличается от того, что тогда юношеское сердце думало? Ведь наверняка вы сегодняшние в этом смысле не равны себе вчерашней.
Ну, Христос один и той же днесь и завтра, поэтому... На самом деле, может быть, какие-то отдельные стороны этого ответа, они могут меняться в зависимости от обстоятельств жизни человека, от возраста, но сам смысл, он неприходящий. Это служение Богу и Церкви, то есть народу Божию. Это, собственно говоря, и есть смысл жизни человека. Конечно, это мы знаем слова батюшки Серафима Саровского, «Стяжание благодати Духу Святаго», вот его известный разговор с Мотовиловым. Но это обретение благодати Святаго Духа, оно происходит через молитву, через церковные таинства и через служение людям. Как раз вот в художественных произведениях, в этом так называемом «Пятикнижье» Фёдора Михайловича Достоевского, все герои об этом говорят, которые ищут мучительно смысл жизни. Единственное, можно сказать, что, хотя я, конечно, в детстве была крещённой, конечно, меня маленьким ребенком прабабушка, бабушка, они приносили в храм, причащали. Но, конечно, эпоха такая атеистическая 80-х годов, она не создавала предпосылок для участия в таинствах. И, конечно, когда вот этот смысл жизни души человека с Богом, он был обретен, нужно было сделать шаг духовный к таинствам, потому что человек не сам спасается, не сам может обрести силы в себе самом для служения Богу и людям, он обретает эти силы только в таинствах церковных. И, конечно, по милости Божией этот шаг был сделан. И вот за это благодарю Бога, что теперь, живя в обители, есть возможность непрестанно находиться на богослужениях, участвовать постоянно в таинствах церковных. Я вот помню свою юность, даже когда училась, уже не в школе, в университете, было очень горестно уходить с богослужений, например, вечерних, когда надо было по обстоятельствам жизненным, учебы, работы, покинуть храм еще до завершения службы. И так хотелось пребывать в дому Господнем даже до скончания жизни, а надо было идти куда-то. Вот теперь в монастыре такая удивительная возможность есть постоянно пребывать в дому Божием.
Вы так точно указали, что бывает, что человек вдохновлен и восхищен христианством, евангельской моралью, проповедью, красотой слога каких-то авторов, но не делает шаг к церкви как жизни в таинствах. А почему так происходит? Что нужно в себе переступить, чтобы к таинствам приступить? Почему кто-то этот шаг не совершает, как вам кажется?
Ну, конечно, наверное, это очень всегда индивидуально, потому что однажды у меня состоялся разговор с одной женщиной, она занимается и христианской благотворительностью, такую возможность имеет. Человек имеет музыкальное образование, она одаренная. И вот она со мной делилась такими своими внутренними переживаниями. Вы знаете, говорит, матушка, я вот прихожу в храм, вот меня как музыканта, то меня хор не удовлетворяет, то мне кажется, что эстетический храм не отвечает каким-то возвышенным образцам. И все как бы не так. И вот у нее, кстати, серьезная проблема. Она мне сказала, что эстетические переживания у нее затмевают духовные переживания. Но эстетика – это, конечно, не только наши чувства по поводу чего-то, и не столько чувства. Да. На самом деле у святых отцов, например, у Дионисия Арипагита, и у философов, русских философов, вспомним, там, да, те же произведения и Лосева, и других русских религиозных философов, да и в западной, кстати говоря, философии, которая обращается, скажем так, к святоотеческим творениям. Вот добро, любовь и красота – это не разное. Это разные имена Божии. Об этом пишет Дионисий Арипагит. Почему иногда сложно людям, вот таким, как она, как я привела пример, обрести истину среди эстетических, как им кажется, эстетических поисков? На самом деле это не эстетические поиски. На самом деле это душевные, психологические и иные рефлексии по поводу истины и красоты, но еще не духовные переживания. Ну, до конца не могу, конечно, вот сказать, потому что у каждого, конечно, наверное, какие-то свои препятствия. И не будем забывать, что еще и враг рода человеческого тоже человека хочет отвратить. Но вот когда читаешь, например, искусствоведов советской школы, ну, что там только не найдешь. И кто-то из таких уж совсем советских, чудных, скажем так, искусствоведов обнаруживает и классовую борьбу в каких-нибудь там произведениях, я не знаю, «Покрова на Нерли» или, допустим, домонгольского периода. И какие-то, так сказать, искусствоведы пишут о лирических таких, так сказать, восприятиях, лирическо-поэтических восприятиях духовной реальности. И вот когда мы читаем, на самом деле, подлинные такие поиски религиозных философов, то, конечно, они в первую очередь обращаются к духовным и богословским смыслам. Для людей, которые привыкли уподоблять, например, театр, говорят, как храм, наверное, все слышали такое выражение, побывал сегодня в храме искусства, хотя в русском языке для театра, честно сказать, есть простое слово «позорище». Да. Но люди очень легко путают душевные переживания с духовными. Душевные переживания, они... Это еще далеко, так сказать, от духовности. Человек может и слезы пролить, да, как у Лермонтова. Пускай ее поплачет, ей ничего не значит. И вот человек посидел в театре, проникся какими-то эстетическими впечатлениями, вышел из театра, и жизнь наступает со своими реальностями. А реальность – это борьба со страстями своими, прежде всего. И, конечно, Николай Васильевич Гоголь, он... Писал, конечно, размышления о литургии, письма друзьям, но святитель Игнатий Брянчанинов на вопрошание одного своего духовного чада о творчестве Гоголя, он сказал, у него все очень перепутано и перемешано. Его личное воззрение, духовное, душевное, вот, и психологическое, душевное. И вот почему людям сложно сделать шаг? Все мы знаем фразу «Платон мне друг, но истина дороже». Некоторые исследователи предполагают, что это на самом деле в духе вот античных таких диалогов Платон о самом себе же и сказал. Это его как бы слова, что истина дороже. Вот что для человека дороже? Его переживания, его мысли, его чувства, которые человек склонен делать идолом. Он ими очень дорожит. Или... Для него дороже истина, а для христианина истина все ясен этот ответ с первого века. Что есть истина? Да, на этот ответ мы отвечаем вопрос, что истина есть не что, а кто. Христос есть истина. И когда Спаситель говорит отвергнуться себя, взять крест и следовать за ним, то в том числе отвергнуться своих чувств, своих представлений, каких-то своих предпочтений, переживаний, и только искать Христа. Это всегда подвиг, это всегда непросто, это всегда, ну, может быть, даже и больно человеку, может быть. Поэтому как ответить, почему человек один делает шаг, другой не делает? Мы, наверное, меньше должны задаваться вопросом, почему так происходит, сколько больше молиться. Вот иногда людей слушаешь, их переживания о собственном выборе, о детях, еще о чем, ты понимаешь, что ничего невозможно сказать и невозможно передать до конца свой опыт, потому что и душа человека неповторима, индивидуальна, и этот опыт встречи с Богом, он тоже всегда индивидуально неповторим. Вот отец Сафроний Сахаров, у него такие слова есть. Я в своей жизни очень много страдал, когда я видел людей, встречал в своей жизни таких же людей, которые так же страдают, как я, то я о них молился и утешал их. Если я видел, что люди страдают больше, чем я не дерзал их утешать, я только молился. И бывает вот какой-то, может быть, вопрос у людей тоже. Ну, если человек спрашивает, вот как вы пришли к Богу, как вот вы в монастырь, допустим, пришли, ну, что-то рассказываешь, чем ты делишься. Может быть, чем-то это поможет другому человеку, но шаг он должен сам всегда делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игуменья София Силина, настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря, сегодня гость программы «Светлый вечер». И эту программу мы записываем в стенах Воскресенского Новодевичьего монастыря. Вы сейчас, отвечая на один из вопросов из своих интервью, произносите фразу словосочетание «народ Божий». И однажды вас спросили, что церковь может дать социуму. Вы сказали, что социум – слово не для вас, а вот для вас слово скорее «народ Божий». А в чем разница между социумом, пониманием людей как социума и как народа Божьего?
Да, по-моему, тоже вопрос такой совсем очевидный. Социум воспринимается в отношениях земных отношений, горизонтальных. Ну, там уже все дальше идет, уже какие-то политические отношения, экономические, социально-экономические. Народ Божий – это всегда восприятие людей в системе координат вертикали. Бог и народ Божий, да, тело Христово и глава Церкви Христос Господь. Вот, все понятно.
И недавно общался с тремя монахами. Ну, все три человека в разных статусах, разного возраста, все три приняли монашество, кто-то из них епископ, кто-то вдовый священник и так далее. И вот двое из них вспоминали о дне пострига, о моменте пострига, как о реальном переходе за какую-то важную черту, как очень экзистенциальное переживание, что, принося обеты, ты действительно какую-то дверь открываешь, а какую-то за собой закрываешь навсегда. Это было очень сильное переживание. Третий говорит: нет, ну вот у меня такого не было, когда постригали, для меня сильным, более сильным духовным переживанием была священническая хиротония. А вот вы помните день своего пострига и духовные переживания того дня?
Ну да, конечно, очень хорошо помню, очень ярко.
А что вы чувствовали?
Мы называем постриг вторым крещением. Многих крестят в детстве маленьком, поэтому пока там дети, младенцы плачут, родители их утешают, батюшка что-то читает, не все слышат чтение апостольское на крещении. Чтение на крещение апостольское говорит о том, что в смерть Христову крестихомся. Ну вот на постриге монашеском там другой апостол читается, но я воспринимала ощутимым образом это как смерть. Вот. Реальное ощущение вот того, что ты приближаешься к границе, к этой смерти и жаждешь ее. Желаю смертного всего телесия разрешитеся и со Христом быть, как говорит апостол Павел. Это было ощутимое такое явственное чувство, что это смерть, и я к ней стремлюсь, чтобы соединиться со Христом. Вот это было, пожалуй, такое ощущение, что как будто бы ты, ну, я не знаю, к эшафоту какому-то движешься в духовном смысле, и ты жаждешь этого. Вот. Другое дело, что со временем, может быть, наши чувства немножко там меняются, и какие-то вещи, они становятся уже что-то более актуальным, что-то менее актуальным, но как бы, по идее, конечно, монашество, оно должно быть мученичеством за Христа, бескровным мучеством каждый день. Не всегда получается так. Даже больше того, скажу, редко так получается.
У людей, которые смотрят на церковь со стороны, часто есть такой стереотип, что в монастырь уходят от обиды, от жизненной проблемы. Ну, про мальчиков говорят, что вот девушка бросила, не полюбила, он назло, значит, всему миру ушел в монастырь. Это стереотип, но тем не менее он существует, и для многих людей, уходящих в монастырь, такие чудаки, совершившие странный выбор. Вам такие примеры встречались среди монахинь, чтобы человек уходил в монастырь от проблемы, от обиды? И вообще, кто сегодня те люди, что это за, не знаю, психотипы, если угодно, которые выбирают для себя монашеский путь?
Так вот в нашем монастыре могу сказать, что ничего подобного вообще не было за всю вот историю 25 лет возрождения нашего монастыря. Исторически были, ну, другие примеры. Это примеры очень, по-моему, русские, очень православные. Я помню, один диакон мне в юности сказал, каждый русский должен умереть монахом.
Вот такой. Радикально.
Радикально, да. Но если вспомнить, что наши все и великие князья, и многие бояре, дворяне, кто имел возможность хотя бы на смертном одре принять иноческий постриг, они к этому стремились. Вот наша матушка игуменья, основательница монастыря, у нее была, это не была обида, это была такая вот судьба настоящей русской женщины. И, кстати, для XIX века она была не единична, очень характерна, когда мужья были убиты на войнах. Вот у нашей матушки игуменьи Феофании ее супругу убили в пределах современной Финляндии. Это период еще до 1812 года. Потом у нее умерла дочка. Ну, вот она не была одна такая. У нас тоже известная основательница Бородинского монастыря, игуменья Мария Тучкова. Да, супруг был убит на батареях Бородинского поля во время Бородинского сражения. Сын умер. И христианки делали правильный вывод, что Господь ведет к тому, чтобы молиться за всех, за усопших, вот как наша матушка игуменья Феофания, у нее всегда в синодике были записаны, конечно, убиенный боярин Симеон, это супруг ее был, который героем был войны, вот, дочка ее умерла и все. Но сейчас вот у нас, слава Богу, конечно, как бы таких судеб вот нету, чтобы у кого-то убили, там, скажем, супруг. Конечно, приходят люди, когда уже бывает, кто-то умер, допустим, супруг умер, да, там, от болезни, например. Ну, такое тоже, вот, конечно, есть. Но так, чтобы вот от обиды, знаете, ну, замуж же никто от обиды, надеюсь, не выходит. Ну, может, и выходит, конечно, но что за основание на песке построенное для монашества будет. Да я думаю, что и в других монастырях, конечно, знаете, стереотипов фантастических в духе какого-нибудь там, знаете, Дидро-монахиня, знаете, у нас же ничего, так сказать, людям специально и сознательно в советскую эпоху подсовывали вот эти все произведения, вот этих всех французов, французские романы, вот, и ничего общего не имевшие с русской действительностью. Вот. Поэтому у людей, может, такие стереотипы безумные какие-то. Конечно, это в жизни совсем не так.
Но стереотипы, мне кажется, рождаются из некого ощущения такого усредненного современного человека, что отказаться от всего, от собственности, от супружеской жизни, от каких-то мирских радостей, это тяжело, и это зачем? Зачем вот лишать себя нормальной жизни, скажут люди вот такие, которые эти стереотипы, быть может, сами того не зная, воспроизводят. А вот что вы об этом думаете?
Да я думаю, что сейчас эпоха, которая в семейный кодекс в первую очередь внесла все связанное с себелюбием и самолюбием человека, оно то же самое вносит и в семейную жизнь. Что в первую очередь внесены были поправки в семейный кодекс? Ну, в СССР это было право развода беспричинного, так называемые гражданские браки и так далее. Это все с 18-го года шла цепочка. А в 90-е годы в первую очередь мы внесли верх совершенства, так сказать, правового регулирования любви, так называемый брачный договор. То есть люди, которые вступают в брак, они думают не о том, что они на всю жизнь связывают свою судьбу, жизнь, свое счастье с другим человеком. Они, в первую очередь, вступая в брак, думают, как они будут делить имущество после того, как они разведутся. Ну, конечно, на этом фоне объяснить, что такое монашество, что это вот, так сказать, самоотречение больше или меньше, но тоже самоотречение, как в браке. Ну, конечно, попробуй объясни людям.
Здесь нужно для слушателей, видимо, пояснить, что матушка София по образованию юрист. Сейчас вас юрист заговорил.
Ну, это уже, так сказать, не юрист, а когда просто мы вот недавно пришлось тоже выступать на тему традиционных ценностей. Конечно, кошмарная ситуация. На словах, так сказать, мы имеем вид благочестия, сила же такова, как отрекшаяся. И об этом не надо забывать, что и 70 лет было это отречение от Бога, как бы мы ни превозносили там сейчас на каком-то психологическом уровне Советский Союз, ложь безбожия, лежавшая в основе, она разрушала изнутри даже то, что лучшее, вот, что могли бы сделать люди, мог бы народ сделать. Ну, а уже, так сказать, с 90-го года все, что хотите. Вот, традиционные ценности, и брачные договоры, и суррогатное материнство, и смена пола. Такое же, так сказать, как на Западе, только по справке. Там хоть еще какая-то имитация там, решения суда или еще что-то. У нас просто справку можно медицинскую взять, сменил пол и все, давай. Так что это, вот видите, так немножко под впечатлением, так сказать, когда задумываешься всерьез, где эти традиционные ценности и где современное русское общество, российское общество, очень непросто.
А вы очень важную тему поднимаете. Ведь действительно, сегодня стало таким часто произносимым заявлением, что нужно возрождать традиционные ценности, но само по себе это выражение стало таким широким и заезженным, что смыслы его затерлись. И вот остался такой лозунг «традиционные ценности», но, как вы отмечаете, за ним не всегда есть содержание конкретное. А вот в чем для вас подлинные традиционные ценности? Что бы значило по-настоящему на практике, с вашей точки зрения, вот, заниматься их защитой, возрождением?
На самом деле наша церковь, когда только появилась минимальная возможность говорить о ее влиянии на процессы современные в обществе, она встала на, скажем так, не на позицию равнодушного созерцателя, а на позицию того, кто будет говорить как пророк народу, слушает ли он пророка и церковь или не слушает. Основа социальной концепции Русской Православной Церкви содержит позицию по ряду важнейших вопросов, где как раз отражена возможность практической реализации традиционных ценностей. Вот. А традиционные ценности – это, естественно, религиозные ценности. Вот. Онтологическая основа ценностных ориентиров, она необходима для того, чтобы это все не превратилось просто на уровень вот, так сказать, разговоров каких-то таких. Да. Поэтому очень много, и церковь и делала, и делает очень много в этом направлении. Мы, вот, надо вспомнить, что Святейший Патриарх, он при любой возможности, он говорит о практических путях реализации этих традиционных ценностей на выступлениях в Совете Федерации, на рождественских чтениях, на парламентских различных форумах и трибунах. Он непрестанно говорит. И мне кажется, что все-таки в этом смысле это не глаз вопиющего в пустыне. Очень трудно мы видим, как даются самые простые шаги, но все-таки мне кажется, что мы куда-то, ну, какая-то хотя бы минимальная, но положительная динамика наметилась. Лучше, чем ничего. Но, конечно, если сравнить громкость, так сказать, трубадуров в СМИ о традиционных ценностях, реальные шаги, ну, как-то немножко ощущается уже очень большая, так сказать, бездна между, да, иногда кажется, что между, так сказать, бедным Лазарем и нечестивым богатеем на том свете, по-моему, была меньше, так сказать, пропасть, как в евангельской притче, нежели чем между декларируемыми ценностями и реальным практическим их воплощением, да.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» игуменья София Силина, настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге, где мы и записываем эту программу. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».